Добрый вечер, дорогие друзья. Рады видеть вас в воскресенье в таком большом количестве. Честно, мы с Владой восхищаемся вашим энтузиазмом. Вот, нам очень приятно, что вы пришли. Меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ. И сегодня мы начинаем новый цикл лекций, который посвящен лженаукам или псевдонаукам. Его основная задумка в том, чтобы рассказать о том, какие были, какие существуют учения и доктрины, которые сегодня считаются ненаучными, объяснить, почему они вообще существуют, может быть, рассказать немножко про их историю, а также объяснить, что с ними делать. Но перед этим важно понимать вообще, что такое псевдонаука или лженаука, чем она отличается от науки и вообще можно ли ее отличить. И именно сегодня, именно этому сегодня посвящена наша лекция. Поэтому я очень рад представить вам Ладу Шаповалову, доктора философских наук, заведующего кафедрой философии науки и техники, Санкт-Петербургского государственного университета.
Спасибо большое. Спасибо большое, Даниил. Спасибо большое вам, что пришли. И пользуясь случаем, публичное такое спасибо организаторам за то, что вот создали такую уже, мне кажется, замечательную встречу. Надеюсь, она будет не безинтересной нам всем. За то, что пригласили меня в этот... Так. Что-то нажать? Так? Так, хорошо. Пригласили меня в этот чудесный центр и вообще в ваш замечательный город. Я здесь первый раз и просто счастлива. Уже немножко погуляла. И, значит, наше... Да, предположено, что у нас с вами в конце, после лекции, задаются вопросы. Но я вообще, как, наверное, многие, кто занимается философией, не люблю монологовый режим. И, но я понимаю, что технически невозможно вставлять вопросы в лекцию. Нужно, чтобы вас тоже слышали. Поэтому я буду стараться смотреть в зал, и поэтому, и если я вдруг говорю что-то, ну, совсем непонятное, вы как-нибудь так хмурьтесь. Вот. И вдруг я заметила, тогда я отреагирую и немножечко проясню, да, что я имею в виду. Вот. Но если вдруг я не заметила, что вы хмуритесь, вот, вы тогда где-то себе зафиксируете тот повод, по которому вы хмуритесь, и потом меня спросите, хорошо? То есть вообще я стараюсь говорить понятно. Занятия философией науки связаны с тем, что я по преимуществу преподаю философию не философом, да, то есть философию науки не философом, и поэтому я привыкла разговаривать с теми, кто не является специалистами философии. Я надеюсь, что я буду понятной вам. И переходя к теме нашей лекции сегодняшней, сразу же такой маленький спойлер. Можно отличить науку от лженауки, но очень сложно. И в этом смысле как раз про эти сложности я и собираюсь рассказывать. Я не думаю, что я дам четкие рецепты. Особенно, скорее всего, я не дам четкие рецепты на каждый конкретный случай. То есть вполне возможно есть... То есть не вполне возможно, а действительно, есть намного больше случаев лженауки, чем псевдонауки, чем те случаи, которые я буду упоминать. И поэтому вряд ли я так сходу могу сказать, а вот как вот в этом случае можно диагностировать или как в этом случае можно диагностировать. Но какие-то, безусловно, общие моменты я буду рассказывать. И что мне кажется самым важным для философского дела, которым, собственно, мы с вами будем сегодня заниматься, это выявлять проблемы. Да, и поэтому вот вопрос тоже сформулирован таким проблемным образом, где ответ неоднозначен. И, но главное, что эти проблемы выявлять я буду стараться ясно. Вот, а если вдруг вам будет ясно, то, соответственно, хмурьтесь или спрашивайте потом. Вот, надеюсь, что разговор у нас такой заинтересованный получится. Итак, первый вопрос, который, то есть то, с чего я хотела бы начать, это поставить ряд вопросов и, соответственно, ответить на эти вопросы. Первый вопрос состоит в том, а зачем вообще отличать науку от лженауки? И, соответственно, отвечая на этот вопрос, мы должны подумать, а кто в этом отличии заинтересован, то есть кому это важно. В первую очередь, ну, просто первое по имени, да, не первое по существу, а первое по имени, это важно для государства. Потому что наука – это достаточно признанный социальный институт, который включается в общественное разделение труда, да, который финансируется государством, и, соответственно, государству важно понимать, какие исследования действительно являются научными, да, и могут быть поддержаны, и, соответственно, какие не являются таковыми. Во-вторых, это интересно обществу в целом, то есть всем тем общественным субъектам, которые являются непрофессионалами, ну, то есть непрофессионалами в науке, которые не являются обязательно учеными. Почему им это интересно? Потому что мы живем с вами в век науки и в большей или меньшей степени заражены тем, что называется сциентизм, да, такой верой в науку, в то, что научные результаты имеют значение, им следует доверять. И, как правило, считается, что именно научные решения кладутся в основание тех общественно значимых решений, которые принимаются на уровне политики. Да? То есть, соответственно, именно ученые говорят всему обществу, как действовать, ну, должны говорить, как действовать в тех или иных случаях. Да? И в этом смысле мы должны понимать, чьему голосу мы будем доверять, если решения ученых воздействуют на нас, да, как на обычных общественных субъектов. Ну и третий интересант – это, собственно, научное сообщество, сами ученые, которым нужно себя идентифицировать, да, которым нужно понимать, кем они являются, в отличие от иных тех псевдоученых или лжеученых, которые претендуют вот, на то, чтобы называться учеными. И в этом смысле вот этот третий интересант, он находится в такой двойственной позиции. Да? С одной стороны, эта позиция может быть названа такой воинственной, да? И псевдоученые или лжеученые воспринимаются как враги, и, соответственно, ученые хотят отличить себя от этих врагов. Вот. Или эта позиция может быть позицией, ну, типа, отличили и выстраиваем связи. Да, ну, то есть у меня есть другой, да, другой, который занимается чем-то другим, чем я, и я, конечно, могу отличить себя от этого другого, но не для того, чтобы его уничтожить. А вот в этом смысле, конечно, название всего курса достаточно симптоматично, да, лженаука – бороться или смириться, да, вот как бы вот эти как раз две альтернативы, они присутствуют в этом двойственном отношении ученых к лженауке или к псевдонауке. Итак, вот, соответственно, у нас есть интересанты, и, значит, мы должны заняться вот этим отличием, вот этой работой над тем, как можно отличить науку от лженауки. Маленькая историческая справка. Вообще, и сама псевдонаука, я, знаете, буду говорить, вы понимаете, да, что псевдонаука такое, ну, как бы, то же самое, что лженаука, только на, с использованием греческого корня, вот, и поэтому я иногда буду скорее говорить псевдонаука, потому что как-то это помягче звучит, да. Я не хочу, чтобы мы сразу же такой дисклеймер, я не про войну с лженаукой, а я про то, чтобы иметь возможность отличать и выстраивать связи, но об этом я еще скажу. Вот, итак, вот сам этот термин псевдонаука и, соответственно, такого рода практики, они появляются в XIX веке с термином. Да? Причем, любопытно, именно в XIX веке считается, что заканчивается становление науки как социального института. В XIX веке появляется английское слово «scientist», ученый, который обозначает профессию ученого. Причем это любопытная ситуация. Это слово было придумано. Такой был историк науки, английский интеллектуал Уильям Хьюэлл. Вот, он вообще такой был очень крутой. Считается, что он организовал один из первых проектов гражданской науки по исследованию приливов. Там куча, огромная куча людей принимала участие в этом таком вот научном проекте. Да? Гражданские люди принимали участие. Вот. И вот он придумал это слово. Для чего? Ну, потому что вроде как есть профессия, да, а нет имени для этой профессии. И по аналогии со словом «артист», да, он придумал слово «сциентист». Сначала все ругались, никому не нравилось, а потом привыкли. Вот. И так считается, что вот в этом смысле мы завершили процесс институциализации науки. Да, появилось даже слово для научной профессии. Вот. Ну и параллельно появляется и слово для альтернативы, да, то есть слово «псевдонаука». И самое любопытное – то, что происходит дальше, и то, с чем мы сталкиваемся на сегодняшний день, и об этом я скажу в завершении нашей лекции, что вот эти альтернативные или псевдонаучные взгляды с развитием науки, они не уменьшаются. Едва ли не наоборот. Их становится больше. И мы должны понять, почему так происходит. Да? То есть вот как бы этому будет посвящена моя маленькая последняя часть. Да? То есть почему так происходит? В чем причины того, что псевдонаука остается актуальной? Да? Несмотря на то, что наука развивается, ученые работают с этой псевдонаукой. Ну, может быть, не так работают. Да? Сразу тоже такой спойлер на будущее. Итак, почему, следующий мой вопрос, да, почему сложно... Сложно отличить науку от лженауки. Сейчас, прошу прощения. Значит, первое соображение касается того, что термин лженаука – это орудие войны. Да? И в этом смысле никто себя не называет лжеученым. Никогда. Обычно лжеученым или псевдоученым называют своего врага. И поэтому очень часто возникают такие несправедливые именования. Ну, например, называют часто лжеучеными астрологов или представителей альтернативной медицины, да, традиционной медицины. Хотя они себя вообще даже не называют учеными. То есть в этом смысле не всегда, да, но очень, очень часто бывает, астрологи они не считают себя и не называют себя учеными, поэтому заклеймить их в качестве псевдоученых не совсем логично. Вот. Кроме того, бывают такие ситуации, что то, что сейчас называется псевдонаукой, раньше вполне себе называлось наукой. Да? Ну, возьмем там, Птолемеевскую теорию, геоцентрическую теорию мира, да, которая была подвергнута сомнению, да, начиная с Коперника, вот, которая считалась научной долгое время, исторически долгое время, и работала более того. Да? Или возьмем существующую в... В XVIII веке в химии теорию флогистона. Да, это теория горения, вот, объяснение процессов горения с помощью такой специфической субстанции, как флогистон. В течение 100 лет это считалось наукой, и только Лавуазье заменил эту теорию кислородной теорией горения. Если вы сейчас скажете химику про теорию флогистона, он сразу же скажет, что это, ну, такая, вот это такое донаучное прошлое, и, естественно, это скорее псевдонаука. Ну, или алхимия. Да, тоже, в общем-то, долгое время алхимические взгляды или алхимические понимания считались вполне себе научными, и даже Ньютон, вообще-то говоря, в теоретическом смысле во многом придерживался позиции алхимиков, да, то есть в интерпретации химических веществ. То есть в этом смысле вот как бы исторически, да, вот поэтому это сложно отличить науку от лженауки. Исторически здесь есть такая относительность, да, то, что мы раньше называли наукой, теперь считается лженаукой. Да, еще про несправедливость. Иногда бывает так, что лженаукой называют, собственно, научные исследования. Вот так было, вот это вот тоже несправедливость применения термина, так было в период академической власти известного академика Лысенко, когда лженаукой называлась генетика, которая, собственно, наука является. Да? То есть сейчас мы называем лженаукой вот эту вот мичуринскую биологию, да, не путать с учением Мичурина только, да, ту, которую развивал Лысенко. Вот. А до этого с позиции Лысенко, да, лженаукой называлась генетика. И в этом смысле, конечно, это не слишком справедливо. Вот. А также эта несправедливость и сложность отличения связана с тем, что и многие современные ученые признают некоторые взгляды псевдонаучными, но при этом считают, что в рамках этих взглядов были какие-то конструктивные моменты. Ну, скажем, вот френология, да, я буду ее тоже упоминать. Это такое учение о том, что интеллектуальные способности связаны со строением черепа. Развивалось оно в XIX веке. Вот. И многие современные нейрофизиологи скажут, что были какие-то конструктивные идеи, ну, в частности, связанные с тем, что вот, интеллектуальные способности они как бы связаны с определенными отделами коры головного мозга. То есть это вполне себе рациональная мысль, которая и до сих пор остается актуальной для исследований нейрофизиологов. Или тоже известная псевдонаука парапсихология, да, и следующие такие всякие экстрасенсорные способности человека, тоже, в общем-то, признается как псевдонаука, но при этом все психологи скажут, что парапсихологи внесли очень большой вклад в восстановление экспериментов в области психологии. То есть, в общем-то, не бесполезно существовали вот эти учения, да, и эти практики. Вот. И в этом смысле... Еще раз, да, воспроизвожу этот свой тезис, что отличать науку от лженауки достаточно сложно. И, да, вот последний пункт.
сложно отличать еще и потому, что очень много критериев. И много критериев не только, вот как это я в аннотации сказала, не только потому, что специалисты в области философии и науки никак не могут договориться, есть ли какой-то один критерий или нет, а наук много. Да, вот, собственно, тех взглядов, которые мы можем назвать антинаучными, ненаучными, псевдонаучными, их очень много, и поэтому нужно задействовать разные критерии для того, чтобы, собственно, провести вот это вот отличие. Ну вот, разобравшись с этим вопросом, почему сложно отличать, я перехожу к следующему вопросу. Как мы будем отличать? Ну, и для того, чтобы начать вот эту работу по отличению, я хочу сказать, что... Что мы будем понимать под псевдонаукой? Да? Вот я тут примерно такое даже определение написала, что это такие идеи и практики, которые претендуют на то, чтобы называться научными, или претендуют на альтернативу науки, да? Не называясь научными, но претендуют на альтернативу, более или менее серьезно. То есть если это менее серьезно, то это просто мы параллельно существуем с наукой. Да? Ну, типа как существует альтернативная медицина или как существует астрология. А если очень серьезно, то они претендуют заменить с собой науку, и здесь мы сталкиваемся с таким достаточно опасным, на самом деле, феноменом дениализма. Да, вот тоже я о нем немножечко скажу. Но, соответственно, вот при всем при этом, да, при этих претензиях, эти взгляды современными учеными не признаются в качестве научных. Да, вот как бы это тот комплекс, который, комплекс элементов, который будет входить в определение, которое мы будем задействовать. Вот. Дальше несколько слов, последних, вводных, по поводу того, какова будет наша стратегия. Я уже вам произнесла эту мысль, и сейчас я хочу ее еще раз повторить, что стратегия наша не будет стратегией выстраивания военных действий. Да? То есть мы не будем стараться заклеймить псевдонауку и вот разоблачить ее как такого однозначного врага. Ну, наверное, вы уже начали это понимать, да, из моих таких осторожных вот апелляций к сложности отличий. Но мы будем действовать вот на стороне ученых, которым нужно отличить себя от лжеученых или от псевдоученых, и мы будем действовать на стороне общества, которым любопытно знать, ну, любопытно и важно знать, да, каким научным взглядам можно верить, в каких научных взглядах, в каких ненаучных взглядах и по каким поводам лучше сомневаться. То есть в этом смысле мы будем работать в контексте не войны, но вопроса об идентификации, да, идентификации науки. Поэтому мы будем рассматривать разные критерии научности или разные способы идентифицировать науку, и я буду показывать, как эти способы могут помочь нам диагностировать и псевдонауку, да, и тех, кто ложно претендует на статус научности. Вот. И параллельно, поскольку я уже вам сказала, это философская лекция, параллельно я буду говорить о том, почему сложно действуют вот эти критерии. Да? Почему с ними не все так просто? Мы пойдем по череде некоторых ключевых критериев и таким образом будем с ними разбираться. И теперь уже переходим к основному содержанию. Наш... Упс. Вот я знаю, да, у меня так всегда получается. Первый критерий научности, ну, на самом деле, он очень часто возникает, когда вот спрашиваешь в аудитории, я очень много работаю с аспирантами, которые уже практически ученые, да, и не философы, вот когда спрашиваешь, особенно медиков, а в чем критерий научности? Почему вы считаете, что вы занимаетесь научностью? Сразу скажут, с наукой сразу скажут, доказательность, да, вот это доказательная медицина, мы доказываем. Ну, в этом смысле, конечно, это слово действительно очень близко, вот, связано с научной деятельностью, но оно вообще-то само не такое простое, потому что мы можем говорить как минимум о двух способах доказывать. Да? И вот здесь я их написала. Это может быть теоретическое доказательство и может быть эмпирическое доказательство. Вот начнем с теоретического доказательства. Теоретическое доказательство – это правильно построенный вывод. Построенный в соответствии с правилами логики, с правилами математики, да, то есть вот теоретически непротиворечивый вывод. Когда есть тезис, когда есть аргументы, когда есть конечный результат этого вывода. И в этом смысле, казалось бы, ну, ничего здесь сложного такого и нет, да. В общем, это легко диагностировать, да, вот приводит человек аргументы или не приводит человек аргументы. Что же здесь такого проблематичного? Вот я могу указать как минимум на две проблемы. Одну я проиллюстрирую. Может быть, вы смотрели такой фильм «Человек, который познал бесконечность». Это фильм про реально существовавшего индийского математика Самоучку, который оказывается, да, в Кембридже, вот, потому что его заметили уже в его Индии, что он действительно вот с помощью, посредством таких гениальных интуиций схватывал такие вещи в математике, которые не были даже сразу понятны, ясны вот уже именитым профессорам математики в Кембриджском университете. И вот он оказывается в Кембридже, и его наставник учит его следующему. Недостаточно просто показать свой вывод. А вот этот вот математик индийский, он действовал интуитивно. То есть он это видит так, он это так понимает. Но нужно не только показать свой вывод, а нужно показать все доказательство, посредством которого ты к этому выводу пришел. И он очень долго сопротивлялся, этот индийский математик, потому что он не понимал, чего от него хотят. Зачем это хотят? А зачем это можно хотеть? А именно за тем, что так действует наука. Потому что иначе мы говорим просто об интуиции, как об задействовании нашей иррациональной способности. А если мы выстраиваем последовательное доказательство и аргументации, мы говорим о рациональном научном познании. Да? Вот и в этом смысле. Это очень важный элемент. Без него наука не наука. И потом вот этот индийский математик тоже начинает так работать. Он потом был в Кембриджский университет. Ему присвоено тоже звание профессора. В общем, достаточно любопытный фильм. Трагический. Можете посмотреть. Вот. То есть в этом смысле здесь можно вот тоже встретить такую неоднозначность теоретическим доказательством. А второй мой пример связан с тем, что вот нам сейчас в современной позиции кажется, что... Не так? Так? Так. Так? Да? Да, да, хорошо. Нам кажется, что доказывать это очень просто, да? И все люди во все времена одинаковым образом доказывали. На самом деле это не так. В истории науки существует такое понятие «стили научного мышления», которое говорит о том, что доказательства строятся очень по-разному. И вот раньше, по крайней мере, до начала нового времени, доказательство строилось очень часто с использованием аналогии. Да, ну, как бы по аналогии. Вот, допустим, я могу вас спросить. Знаете ли вы, почему грецкий орех можно использовать для профилактики заболеваний мозга? Ну, я думаю, что навскидку, так вот сразу же резко, особенно если люди с медицинским образованием, они могут задуматься о том, что есть какие-то, наверное, свойства, да, соответственно, там, грецкого ореха, да, какие-то элементы, которые в него входят, которые способствуют там, функционированию каких-то там наших клеток мозговых. Вот. Но в совсем другой логике, и тот же современный медик вам скажет, потому что грецкий орех похож на мозг. Да, то есть вот это рассуждение по аналогии. И еще историки науки любят один такой очень любопытный пример, который вводит в наш круг разговора алхимика, уже алхимика раннего возрождения Парацельса. Может быть, слышали такой алхимик, врач 16 века, достаточно известный, он считается одним из основателей ятрохимии, то есть химии врачей, химии, которая вот использовалась для того, чтобы лечить людей. Как практическая алхимия, средневековая вообще была очень практическая дисциплина. Ну, дисциплина неправильно, практическая наука, практическое научное знание. И вот Парацельс научным образом рассуждает, отвечает на вопрос о том, как можно лечить венерические заболевания. Рассуждает он следующим образом. Значит, венерическими заболеваниями люди заболевают, когда они ходят в грязные людные места. Грязные людные места – это рынок. На рынке люди занимаются торговлей. Покровитель торговли – Меркурий. А химический элемент планеты Меркурий – это ртуть. Следовательно, венерические заболевания лечим ртутью. И на самом деле... На самом деле лечили ртутью, да, и вообще говоря, вот эти ртуть и ее соединения входят в состав некоторых медицинских лекарств. Вот. Ну, то есть, а логика, стиль мышления, да, логика рассуждения совсем для нас не близкая. Ну, есть еще много таких примеров, касающихся вот прошлого и античной математики, я не буду их приводить, потом, может быть, если останется время. Вот, то есть, в этом смысле это не такой простой ответ на вопрос, да, то есть, нам кажется, что мы знаем, что такое доказывать, но мы можем встретиться с совершенно альтернативным доказательством и сказать, что оно абсолютно ненаучное, хотя в каком-то смысле оно было работоспособным. Вот. Следующий момент. следующий момент – это переход к эмпирическому доказательству, которое существует наряду и в дополнение к теоретическому. Что можно сказать об эмпирическом доказательстве? Во-первых, это подтверждение, да, то есть так вот, если по-простому сформулировать, что такое доказать на эмпирическом уровне, это получить подтверждение в опыте. И в этом смысле, когда мы вспоминаем о том, что у нас есть такой критерий научности, эмпирическое доказательство, мы сразу же можем ряд псевдонаук отбросить вот по этому показателю. Например, гомеопатия, которую я указываю, да, которая не стремится быть вот этой доказательной медициной, да, работать с какими-то определенными выборками, да, тестировать лекарства по принятым стандартам. И в этом смысле ее вот по этому критерию можно отнести в разряд псевдонаук. Или есть такие известные теории открытия, в кавычках, связанные с холодным синтезом. Да? Это представление о том, что термоядерный синтез может идти и при низких температурах. Да? Не только при таких вот очень высоких температурах, при которых он в обычном режиме происходит, да? А и при низких температурах. Опять-таки, периодически появляются публикации по этому поводу, какие-то ученые высказываются по этому поводу, но достаточных эмпирических подтверждений нет. И более того, ученые говорят, что когда кто-то об этом пишет, что кто-то получил эмпирическое подтверждение, эти отчеты такие неряшливые, что их даже и рассматривать не хочется. То есть, опять-таки, мы можем отбросить вот эту теорию холодного синтеза, да, или идеи холодного синтеза на основании вот этого критерия. Или еще такой, как бы, любопытный пример, тоже достаточно неоднозначный. Может быть, вы слышали, есть такой, был такой известный химик Лайнус Полинг, очень прям известный химик. Кроме того, что он известный химик, он известен тем, что в 1970 году написал статью о пользе аскорбиновой кислоты. И причем о ее пользе в профилактике и лечении вирусов, а также онкологических заболеваний. Ну и поскольку он уже к этому времени был очень известным химиком, в общем, на это обратили серьезное внимание. Но вот в этой статье у него были исключительно теоретические подтверждения. И до сих пор достаточных эмпирических подтверждений нет, и поэтому вот во многих странах очень аккуратно и даже предупреждают, что вот вообще-то нет никаких доказательств того, что аскорбиновая кислота действует, а вообще-то люди, злоупотребляющие аскорбиновой кислотой, в общем, даже могут и пострадать в смысле своего здоровья, поэтому будьте аккуратны. Несмотря на то, что о пользе аскорбиновой кислоты сказал великий химик 20 века. Вот. И еще один пример, вот я здесь указываю, это известная теория эфира. Эфир – это такая субстанция, которая была известна в истории нашей интеллектуальной мысли еще с Аристотеля. Но она существовала вплоть до конца XIX века. Вот эта идея эфира. Эфир – это такая субстанция, которая пронизывает весь космос, ну, как бы всю Вселенную. И она нужна постольку, поскольку нужна субстанция, в которой будет распространяться свет. Да? Поэтому даже говорят так – светоносный эфир. То есть если свет – это волна, то нужна субстанция, в которой он будет распространяться. Понимаете, да? Вот. И в этом смысле известный физик Максвелл, наверняка вы слышали такое имя, говорил, что эфир – это самая доказанная научная теория. Причем доказана она была тоже на теоретическом уровне. На теоретическом уровне она долгое время была доказана, потому что не было технической возможности провести эксперименты. Вот. И к концу XIX века такая возможность появляется. И вот два таких экспериментатора, Микельсон и Морли, сначала отдельно Микельсон, а потом они вместе провели этот эксперимент в 1887 году. Такой сложный эксперимент. Значит, смотрите, если есть эфир, да, то Земля, когда вращается, она как бы захватывает эфир, да, при своем вращении. Возникает такой эфирный ветер. Ну и, соответственно, если мы попробуем свет посылать прямо по вращению Земли и по перпендикуляру, то тогда у нас будет разница во времени, которая нужна свету для того, чтобы пройти одно и то же расстояние. Понятно, да, логика? В общем, они построили такой прибор для того, чтобы подтвердить, наконец-то, то, что на теоретическом уровне прям доказано, прям все физики согласны, все в порядке. И вот они делают эксперимент. и ничего не получается. Результаты отрицательные. Ну, на самом деле, стали делать еще, конечно, потому что никто не поверил. Вот. Ну, решили, что, может быть, какие-то неправильные условия, да, там это нужно, наверное, не в подвале, а нужно где-нибудь на горе, да, то есть стали менять место, и ничего не меняется, не получается. То есть раз от раза, вот это вообще называют в истории науки самым знаменитым неудачным экспериментом. То есть тем экспериментом, который был поставлен, чтобы подтвердить, оказалось, что он опроверг теорию эфира. И уже в 1905 году Эйнштейн в своих текстах, посвященных теории относительности, пишет, что эфир — это такая уже ненужная гипотеза или ненужное нам понятие. Вот. И вот уже нынешние физики, сегодняшние физики, если они и будут говорить о теории эфира, то будут говорить скорее шепотом, вот, понимая о том, что высказывание публичное о теории эфира скорее вызовет обвинение в том, что это вот псевдонаука. То есть теперь мы не говорим о теории эфира без кавычек. Точно так же, как химики не говорят сейчас о теории флогистона. Вот. А вот в этом смысле, конечно, этот работает критерий, да, эмпирического подтверждения, и мы можем его эффективно использовать, но если бы с ним было все в порядке. Но с ним не все в порядке. Какие проблемы вот с этим вот критерием эмпирического доказательства? Ну, во-первых, проблемы состоят в том, что не всегда мы можем получить подтверждение эмпирическое научных идей. Вы помните, наверное, что Галилей высказал такую научную идею о том, что ускорение свободного падения — это постоянная величина. Ну, мы со школы это еще помним, да, что это постоянная величина. Но подтверждений, эмпирических подтверждений этой идеи у Галилея не было. Ну, потому что для того, чтобы ее точно эмпирически подтвердить, нужно, чтобы был вакуум, да, чтобы мы в вакууме кидали эти тела, и чтобы мы видели, что у них одинаковое ускорение. Да, а вакуумный насос был уже введен в оборот научно немножко позже, поэтому у Галилея не было такой возможности. И смотрите, если бы Галилею не поверили на теоретическом уровне, никто бы не стал даже эмпирически это подтверждать. Или другой пример. С Эйнштейном и известными, наверное, вам гравитационными волнами, которые были предсказаны Эйнштейном в его общей теории относительности и которые были эмпирически пойманы, скажу условно, в 2015 году. 100 лет прошло. И вы тоже понимаете, да, если бы ученые не признали только теоретическое доказательство, то они бы не стали искать. Да, не стали бы искать, не стали бы вкладывать деньги, потому что это ведь все и экспериментальные установки, да, это и временные ресурсы. Это огромная работа, которая требует вот такого обнаружения. Вот. И еще современная такая физическая теория, наверняка вы о ней слышали, теория струн. Современные физики считают ее очень перспективной в качестве той теории, которая должна объединить релятивистскую физику и нерелятивистскую квантовую механику. Да? То есть вот эти вот разные концепции физические она может объединить. Но проблема теории суперструн, теории струн, одна из проблем этой теории, по крайней мере, на нынешний момент, все признают, что эмпирическое подтверждение просто технически невозможно. Ну, примерно это со следующим связано. Для того, чтобы ее эмпирически подтвердить, ну, один из возможных подтверждений, способов подтверждения, нужно построить коллайдер примерно размером с Солнечную систему. Вот у нас был этот коллайдер в ЦЕРНе, да, 27 километров под землей, а нужно как Солнечная система. Ну, понятно, что это технически вряд ли станет возможно в ближайшее время. И, ну, опять-таки, смотрите, то есть можем ли мы отбросить эту теорию, поскольку она не имеет эмпирических подтверждений? Скорее всего, нет. Да? Мы будем судить о ней, удовольствуясь только вот этим вот теоретическим доказательством, которое в настоящее время существует, хотя там тоже, естественно, есть проблемы. При этом, значит, с помощью еще одна проблема, да, то есть одна проблема состоит в том, что у некоторых научных идей нет эмпирических подтверждений. Но вторая проблема состоит в том, что у некоторых псевдонаучных идей есть эмпирические подтверждения, да. И в этом смысле, как бы, мы попадаем в такую ловушку. То есть если мы возьмем, например, парапсихологические эксперименты, то да, там есть подтверждение. Или вот пример со спиритизмом, который даже вот одно слово, наверное, спиритизм, да, у всех сразу как однозначно псевдонаучное учение. И вот знаменитый наш отечественный химик Александр Бутлеров считал спиритизм научным, причем фраза, которую он при этом произносил, «Ну кто же будет спорить с фактами?» Да, потому что его настолько убедили вот, факты, которые он видел, там приезжали вот, в Петербург специалисты в данной области и показывали соответствующие эксперименты, да, и вот Бутлеров был настолько убежден, что считал это, в общем-то, вполне себе научной деятельностью. Тогда, как Дмитрий Иванович Менделеев достаточно серьезно критиковал вот такого рода взгляды, и это еще усугубило еще больше их не слишком добрые отношения. Кстати, в Санкт-Петербурге есть такой музей Менделеева, очень хороший, да, такой университетский, историко-научный музей, дом-квартира. Ну, как бы не дом-квартира, но это там вот его кабинет воспроизведен в этом музее в университете. И там есть даже фотография столика для спиритических сеансов, который сам Менделеев сконструировал. Потому что он создал такую специальную комиссию исследования медиумов для того, чтобы вот, соответственно, как бы рассматривать научность вот этих вот эмпирических подтверждений. Ну, а Бутлеров верил. То же самое можем сказать по поводу френологии. Вот этой вот, да, науки о корреляции между формой черепа и интеллектуальными способностями. Вот Франц Йозеф Галь, который, собственно, является основателем этой науки френологии в XIX веке, он вообще был достаточно известным анатомом. И он проводил эксперименты, да, и у него были как бы демонстрации того, что да, вот мы видим, например, соответствующий череп, мы подозреваем, то есть мы знаем, что человек преступник, и мы там вот предсказываем, что у преступника должен быть такой череп, и да, мы находим у него такой череп, да, то есть вот эмпирические подтверждения были. Ну и последний мой пример — это астрология. Тоже я думаю, что наверняка вы встречались с людьми, у которых сбывались астрологические прогнозы, да, поэтому можно считать, что как будто бы астрология получает свою подтверждение. И в этом смысле, конечно, это проблема. Вроде бы это критерии научности, да, но вроде не всегда работает. Что нам делать? Есть выход. Выход следующий. Эмпирическое доказательство – это не просто подтверждение разовое, а это воспроизведенное подтверждение. То есть мы должны подтвердить несколько раз, более того, желательно привести независимые свидетельства. Да, для того, ну, там эксперимент поставлен в одной лаборатории, сделать этот же эксперимент в какой-нибудь конкурирующей лаборатории, тогда это будет независимым свидетельством. Потому что должна быть интерсубъективность научного знания. Вот, кстати, именно для этого тоже нужно демонстрировать доказательства. Да? Не только дать интуитивно известный вывод, вот как в моем примере с математиком, но и продемонстрировать свое доказательство, чтобы и другие ученые могли повторить вот этот вот ход, да, вот эту логику, или чтобы и другие ученые могли поставить соответствующий эксперимент. И в этом смысле, если мы задействуем вот этот дополнительный критерий воспроизводимости, то у нас сразу же, ура, мы можем опровергнуть наблюдения уфологов. Уфологи – это те, кто работают вот с наблюдателями, с контактерами, так называемыми, да, которые там встретились с внеземным разумом, да, которых забрали в летающую тарелку. Вот, или которые там зафиксировали какой-то неопознанный летающий объект, наверняка происхождение соответствующего. Вот. И понятно, что именно поскольку такие наблюдения не воспроизводятся, мы можем их, ну, как бы оставить в стороне, да, и не считать в качестве вот таких вот научно значимых критериев для нашего знания. Точно так же чаще всего происходит и с опытами парапсихологов, и с свидетельствами криптозоологов. Криптозоологи – это такие ученые, которые занимаются скрытыми видами животных, типа лохнесское чудовище, типа снежный человек. И все это тоже такие вот есть. И в этом смысле у них есть некие свидетельства, да, но эти свидетельства, естественно, разовые, потому что, как говорят криптозоологи, эти виды скрываются. Вот, и поэтому их трудно зафиксировать. Вот. Но, соответственно, мы можем их свидетельства тоже опровергнуть, используя этот принцип воспроизводимости. Тем более, что в случае криптозоологии не все так просто и на теоретическом уровне, ученый-зоолог скажет вам, что для выживания вида нужно, чтобы этот вид был достаточно многочисленным. Да, если в виде две или три особи, то, скорее всего, этот вид как вид не выживет. Вот. А, соответственно, если особей много, то, скорее всего, мы их встретим. Вот. И поэтому вот здесь криптозоология немножечко может быть опровергнута и на теоретическом уровне. Вот. Ну и последний мой пример, который касается того, что мы можем опровергнуть с помощью воспроизводимости. Это так называемая теория памяти воды. Не знаю, слышали вы об этой теории или нет. Это достаточно любопытный случай. Почему? Потому что статья вот, Жака Бенвениста, иммунолога, который, собственно, занимался исследованиями этой памяти воды, была даже опубликована ну, в самом известном научном журнале Nature. Вот. И, значит, до этого Бенвенист проводил опыты, причем эти опыты касались именно конкретно гомеопатии. Да? В чем смысл этой памяти воды? Проводились следующие опыты, когда вот воздействует некоторое растворенное вещество на организм. Естественно, предположить, что если мы уменьшаем дозу этого вещества, то организм становится менее чувствительным к этому веществу. Да? То есть чем больше доза вещества, тем скорее организм реагирует. Чем меньше доза вещества, тем меньше организм реагирует. И вот в ходе этих экспериментов, в которых принимал участие Бенвенист, вдруг оказалось, что мы уменьшаем дозу вещества, а организм все еще реагирует. Да? То есть мы совсем сводим на нет дозу вещества, а организм реагирует. То есть существует память, да, в той жидкости, которая составляет свой организм. Организм, она запоминает и, соответственно, уже реагирует, даже когда никакого содержания в этом воздействующем элементе нет, все равно организм реагирует. То есть понятно, что это логика гомеопатии. Да? Малые дозы, тем не менее, могут производить реакцию на организм. Вот. И эта статья поступила в журнал Nature. И надо сказать, что она прошла рецензирование, потому что методологически, теоретически, там было все адекватно, да, эксперименты были описаны, но редактор этого журнала Джон Медекс засомневался. И это была достаточно редкая ситуация. Он параллельно с публикацией этой статьи опубликовал свой небольшой текст, в котором предупреждал аккуратно отнестись вот к результатам этого эксперимента. А после того, как статья была опубликована, он вместе с другими учеными организовал специальную группу для того, чтобы воспроизвести результаты вот этого эксперимента. И, в общем, после тщательных попыток, многократных попыток воспроизвести, у них ничего не получилось. Соответственно, статья была отозвана, да, соответственно, были опубликованы опровержения, но надо сказать, что Бенвенист не сдавался, и вообще вот, объявление о том, что получилось подтвердить гомеопатию, но не воспроизвести, периодически появляются, да, но при попытках воспроизвести, то есть создать некоторые независимые свидетельства, все идет не так, как хотелось бы. Вот. Надо сказать, что вот этот критерий воспроизводимости, он любопытным образом ввели его в качестве критерия научности еще иезуиты в 17 веке. Как известно, иезуиты – это были такая религиозная просвещенная элита. Да? И вот один из первых философских словарей в 17 веке – это был словарь иезуитов именно. И иезуиты давали определение тому, что значит достоверность, научная достоверность. И один из принципов научной достоверности – это была моральная достоверность, которая предполагала, первое, доверие авторитету, авторитетному свидетельству, и второе, апелляция к независимым свидетельствам. Да, вот это как бы два условия того, чтобы исследование считалось научным, да, чтобы оно считалось достоверным. И вот в этом смысле любопытно известен один текст, где Кеплер, наверное, известный, да, всем странам, пишет, почему я доверяю результатам Галилея. Который, вот, значит, ну, я не присутствую там рядом с ним, да, я не смотрю его телескоп, но я доверяю его результатам. Во-первых, я доверяю им, потому что Галилей известный ученый, он член Итальянской академии наук, он принят в итальянских дворах, ну, то есть апелляция к авторитету. И, во-вторых, говорит Кеплер, я доверяю Галилею, потому что он приглашает всех, кого угодно, посмотреть в телескоп и увидеть то же самое, что видит он. Да, то есть вот эта вот моральная достоверность или апелляция к независимым свидетельствам, причем даже к свидетельствам непрофессионалов. Это очень важный критерий. Вот, может быть, вы слышали, что в 17 веке, когда возникает вот эта новоевропейская наука, и когда появляется большое количество научных новых технологий, ну, типа вот вакуумный насос, в частности, да, были распространены то, что называется научными театрами. Да? Анатомические театры, да? Или вообще открытые эксперименты, где ученые приглашали публику, приглашали тех, кто не является профессионалами, посмотреть, испытать вот эти же приборы, которые они испытывают, и, собственно, подтвердить, что да, это действительно не уловка, не шарлатанство какое-то. Да? То есть вот здесь была таким образом задействована воспроизводимость. Вот. Однако, Однако со воспроизводимостью тоже не все так просто, как вы понимаете. И мы в современной науке где-то уже в 21 века начинаем говорить о том, что называется кризис воспроизводимости. Стали появляться свидетельства о том, что ученые пытаются воспроизвести результаты экспериментов, которые опубликованы в ведущих журналах, и у них не получается. В 2015 году даже был создан специальный проект по воспроизводимости, где группа ученых специально финансировали для того, чтобы они воспроизвели эксперименты в области социальной психологии, которые были опубликованы в ведущих журналах. Знаете, сколько процентов оказалось воспроизведенными? 36 примерно. Все остальное они не смогли воспроизвести. Вообще говоря, результат тревожный, но сразу же скажу, что это связано не с мошенничеством, по большей части, да, хотя такое тоже имеет место быть, но это достаточно редкие ситуации, а связано с другими обстоятельствами, которые стали выяснять, почему так происходит. Во-первых, как выяснилось, это происходит потому, что редактора журналов и сами ученые не точно описывают свой эксперимент. Ну, для того, чтобы эксперимент воспроизвести, нужно, чтобы он был описан очень скрупулезно. Да? Для того, нужно, чтобы были сообщены всякие разные детали. Вот. А это, как правило, не делалось. И на самом деле вот этот эксперимент по воспроизводимости очень сильно повлиял на политику журналов и теперь требует серьезное описание условий эксперимента вот после этих данных. Но обнаружилось еще одно, более серьезное обстоятельство. Ученые, которые проводили этот эксперимент по воспроизводимости, они потом начали интервьюировать редакторов журналов и держателей фондов, которые финансируют научные исследования. И оказалось, что ни тем, ни другим не нужны научные исследования, ориентированные на воспроизводимость. А что нужно? Новое знание. Понимаете, нам всем нужно, то есть публикации статей, нам нужно новое знание, финансирование нового знания. Да? То есть новизна – это то, на что делает ставку современная наука, вообще говоря, начиная с 20 века. А воспроизводимость, она же не приносит никакого нового знания. А зачем она тогда нужна? А зачем на нее тратить деньги? А часто очень большие деньги. Если мы говорим, например, о исследованиях в области естественных наук, где нужны не только технологии, да, которые, в принципе, можно там закупить, и, может быть, они уже есть в лабораториях, а нужно большое количество материалов, на основе которого эти исследования проводятся, то это очень дорогие эксперименты, и никто не хочет вкладываться. Таким образом, получается то, что называется кризис воспроизводимости. То есть, с одной стороны, это очень важный момент, очень важный фактор, да, который позволяет ученым считать их исследования научными, и который позволяет как бы отделить ненаучные исследования от научных, но в то же время в нем никто практически не заинтересован, кроме самих ученых. Да? А ученым для того, чтобы осуществлять научные исследования, нужно время, нужны деньги и так далее, и так далее. То есть в этом смысле с воспроизводимостью тоже не все идеально. Но это не последний мой слайд, поэтому мы движемся дальше и ищем еще варианты. И следующий наш критерий, я думаю, что вы все о нем знаете, это, собственно, критерий, который придумал... Он придумал имя для этого критерия – Карл Поппер, такой философ науки 20 века, критерий фальсифицируемости. Что значит этот критерий фальсифицируемости? Предлагаю считать, что у него есть две формулы, да, такая формула общая и формула конкретная. Общая формула следующая. Научное знание является научным, если его можно подвергнуть сомнению. Соответственно, если вы считаете, что ваше знание в каких-то своих основных моментах несомненно, скорее всего, вы не ученый. И в этом смысле, по этому общему критерию фальсифицируемости сразу же можно отбросить очень много, ну, не очень много, но значительное число вот тех взглядов и позиций, которые претендуют даже на то, чтобы называться научными, представляют собой такую мощную звучащую альтернативу научному знанию. На этом основании мы отбросим сразу же все то, что основано на теориях заговора. В частности, наверное, известные вам всем идеи плоскоземельщиков. Да, пожалуйста, когда мы апеллируем к тому, что это все так, потому что есть мировой заговор, дальше разговаривать не о чем. Почему? Потому что вы не можете в этом усомниться. Да? Если вы скажете, а я сомневаюсь, с вами просто перестанут разговаривать. Да? И вам просто предложат принять это на веру, да, что есть мировой заговор. И все. И в этом смысле вот это является ненаучным. Потому что наука по определению это то, что развивается, то, что допускает сомнения к своим основным положениям, следуя принципу фальсифицируемости. То же самое относится к различного рода теориям, которые связаны с ну, в таком самом тривиальном смысле это называется креационизм, да, который связан с божественным творением мира, Вселенной, человека и так далее, и так далее. Вот. Но есть современные модификации креационизма, которые называются теория разумного замысла или intelligent design. Что это значит? И откуда это берется, да, вот эти вот современные теории, замещающие и, вообще говоря, представляющие собой альтернативу научному происхождению Вселенной, да, идеям научного происхождения Вселенной или идеям эволюционного происхождения человека и жизни на Земле. Вот здесь в качестве примера я привожу такой момент или такой тезис, который называется «Тонкая настройка Вселенной». Может быть, вы слышали об этом. Значит, о чем там идет речь? О том, что есть несколько ключевых параметров, которые характеризуют физический состав Вселенной. Да, там постоянная планка, скорость света, заряд электрона, гравитационная постоянная. Вот такие основные какие-то постоянные. И, как оказалось, ситуация такова, что если бы какая-то из этих постоянных, хотя бы одна, хоть чуть-чуть была бы другой, Вселенной бы не было. Не говоря уже о жизни в этой Вселенной. Да? И вот это принято называть тонкой настройкой Вселенной. Ну и, соответственно, сторонники теории разумного замысла говорят, ну так это же все очень легко объяснить. Это объясняется тем, что есть универсальный, желательно еще благой дизайнер, да, который вот разумный, разумное ну, существо или такой разум, да, который вот все это так и устроил. Да, то есть все одно к другому подогнал, и таким образом получается вот это объяснение. То есть в этом смысле это предложение какого-то простого ответа, да, который при этом нельзя подвергнуть сомнению. Потому что если вы подвергаете сомнению, просто говорят, ну, как бы в это не веришь и, в общем, уходи. Вот. Но вообще-то говоря, есть другие и научные ответы на вопрос о том, почему существует тонкая настройка Вселенной. По крайней мере, ученые ищут таких ответов. Да? То есть наука заключается в том, что мы не останавливаемся в поиске ответов на вопросы. Мы всегда можем задавать вопросы, мы всегда можем сомневаться. И ученые там выстраивают и там теории мультивселенной и так далее, и так далее. В общем, много есть космологических научных концепций, которые тоже предлагают поиск ответов на вопрос о том, вот почему эта тонкая настройка существует. Здесь я привожу в пример наверняка известного вам философа Иммануила Канта, который вот такого рода догматизм в науке, я вообще говоря, это догматизм, да, и принцип фальсифицируемости в общем виде можно считать такой прививкой от догматизма. Кант говорит, что есть такое свойство у нашего разума – леность. Разум ленив, и он склонен искать окончательных и простых ответов, да, и успокаивается, найдя их. Правда, это не единственная склонность нашего разума. Есть еще другая склонность постоянного поиска причин. Никогда не останавливаться на достигнутом, все спрашивать и спрашивать, почему. По Канту именно вот эта вторая склонность нашего разума делает его научным. Однако важно иметь в виду, что первая склонность разума – леность. Несмотря на такую, казалось бы, негативную оценку, для Канта не бесполезная. Кант говорит, что мы в практической сфере должны иметь окончательные ответы. Потому что как иначе я буду принимать решение и действовать, если у меня нет окончательного ответа? Да, поэтому, например, в сфере нравственности, там, где мы совершаем практические действия, нам нужны точные решения, да, которые мы можем положить в качестве основания наших действий. А вот в науке лучше продолжать спрашивать. Вот. И у принципа фальсифицируемости есть еще конкретная формулировка. И эта конкретная формулировка заключается в следующем. Наука выдвигает рискованные предсказания, которые предсказания могут быть подтверждены или опровергнуты. Вот фальсифицируемость, да, это опровергаемость. Как это работает? Вот смотрите, я какой-нибудь вирусолог, предположим, в период пандемии. Я делаю рискованное предсказание. Через полгода развитие вируса будет таково, что он будет распространяться в два раза быстрее, но смертность уменьшится в два раза, допустим. Я конкретно формулирую свое предсказание. Я его формулирую на основании своих теоретических знаний и уже имеющихся эмпирических опытов. И, соответственно, вот это мое предсказание, рискованное, оно относится к будущему, и оно может получить подтверждение или быть опровергнутым. Если оно опровергается, значит, и становится актуальным фальсификатор, и значит, одно из двух. Либо я буду совершенствовать свою теорию, либо я посмотрю на альтернативы. Я спрошу, коллеги, у вас есть другие подходы какие-нибудь, да, к пониманию вируса, потому что мой не сработал. Знаете, вот как бы так работает фальсифицируемость в науке. И в этом смысле совсем по-другому работают псевдонаучные подходы, позиции. Вот, скажем, какой-нибудь астролог. Да? Ведь понятно, что предсказания астролога тоже не всегда сбываются. Да? Ну, то есть не сбылось. Является ли это фальсификатором? Да? То есть считается ли мы, что мы получили фальсифицируемость астрологии и можем считать ее на этом основании наукой? Нет, не считается. Потому что астролог, если он получает несбывшиеся предсказания, что он скажет? Он скажет, что просто человек не дал точные данные. Да? Вообще говоря, точные данные о своем рождении дать очень сложно. Да? То есть там нужно прямо до минуты до минуты. Да? Если ты не дал точные данные, значит, и предсказание не точное. Значит, оно может не сбыться. То есть в этом смысле, смотрите, для астролога то, что у него не подтвердились результаты, его, точнее, его выводы, да, вот тот гороскоп, который он построил, не является поводом для совершенствования его правил деятельности. То же самое с магом. Да? Вот магия, вообще говоря, историки науки пишут, о том, что магия имела очень большое значение для формирования научного эксперимента на заре нового времени. Но тем не менее, как действуют маги? Маги – это те, кто оказывает практическое воздействие на окружающий мир. Причем маги действуют рационально. У них есть правила этого практического воздействия. Всегда ли срабатывает магия? Нет, не всегда. Опять-таки, является ли это фальсифицирующим фактом, если магия не сработала? Нет, не является, потому что маг вам скажет, а просто была более сильная магия, которая действовала навстречу. Понимаете? То есть то, что у него получилось вот это вот фиаско, это не значит, что нужно совершенствовать магические правила. Нет, просто есть более сильный маг, да, и в этом смысле, ну, может быть, нужно просто нейтрализовать мага, но с моими правилами все в порядке. Да? То есть вот как бы здесь не работает принцип фальсифицируемости. В отличие от этого, можно понять, как работают метеорологи, да, уже как ученые. Случился провал в предсказании погоды, да, или в предсказании каких-то там вот природных катаклизмов, да, погодных катаклизмов, то, соответственно, метеоролог задумается, что было не учтено, да, почему случился этот провал. То есть для него вот этот вот провал, это будет фальсифицирующим фактом, который вызов для его науки, и, соответственно, повод либо отбросить его установку, либо совершенствовать эту установку. Да, так работает принцип фальсифицируемости. И в этом смысле действительно он нам позволяет отличать в каком-то смысле науку от лженауки. Правда, как вы уже, наверное, догадываетесь, с фальсифицируемостью тоже не все просто. Вот, фальсифицируемость, как говорят многие коллеги Поппера, это принцип, но нереальная практика. Никто из ученых так не работает. Ученые, как правило, ищут подтверждение своим знаниям, но не ищут их опровержения. Об этом нам сказал еще Фрэнсис Бэкон, на самом деле. И вот коллега Поппера Имр Лакатос так и говорит. На самом деле это все просто идеология. И Томас Кун, тоже представитель вот современной философии науки, говорит, не работают так ученые. И, знаете, на самом деле я тоже этому верила какое-то время и на лекциях говорила. Знаете, принцип фальсифицируемости очень хороший, но это принцип. Вот. Он такое идеальное положение дел. Реально ученые так не работают. Пока я не встретила аудиторию, которая мне сказала, как это не работает. Мы именно так работаем, сказали мне ученые. Знаете, какие это были ученые? Вот те, у которых их объекты возражают. Да? Ну, то есть фальсификатор, да, это объект тебе дает сдачу. Он говорит, я не такой. Это были антропологи. Это были антропологи, у которых реально, да, люди, которых они исследуют, читают статьи, которые пишут антропологи, и говорят, мы не согласны. Вы плохую интерпретацию предложили. И мне антропологи указали, такая есть книжка Кэролин Бреттел, автор, «Когда они читают то, что мы пишем». То есть книжка о том, как антропологи реагируют на то, что их информанты читают их статьи и приходят и возражают. Приходят даже на защиту. Вот мне антропологи говорили, знаете, мы иногда боимся, что к нам на защиту диссертации придут наши информанты и скажут «все не так». Это все не так, вы все не так объяснили, да, вы это не так проинтерпретировали. То есть вот такая реальная фальсификация. Но надо сказать, что в этой книжке написана самая распространенная реакция современных антропологов на вот такие действия информантов, да, на такую реальную фальсификацию. Это подключение этих информантов, даже иногда в качестве соавторов следующих изданий их антропологических трудов. То есть, естественно, все возражения учитываются. Эти возражения – повод для корректировки интерпретации. Да? И, повторяю, очень часто даже их, вот этих информантов и используют, да, и вставят в соавторы, да, и цитируют, и так далее, и так далее. То есть, вот, пожалуйста, принцип фальсифицируемости работает. Но некоторые, вот и тут вот у меня вот Кун на подходе, некоторые говорят, что, вот повторяю, это просто принцип, или он имеет очень-очень ограниченное применение, потому что, по большому счету, сам Поппер ориентировал свой принцип фальсифицируемости исключительно в отношении трех учений, которые он особо ненавидел. Это марксизм, психоанализ и астрология. Поппер говорил, что мы можем опровергнуть в качестве псевдонаучных марксизм, психоанализ и астрологию, потому что они не используют принцип фальсифицируемости. Да? То есть они не предполагают, что может появиться реальный фальсифицирующий их факт. Они не предполагают подвергать сомнению свои базовые установки. Да? Вот на этом основании Поппер отвергал эти три учения. Насчет справедливости попперовского утверждения это отдельно нужно дискутировать, потому что здесь нужно просто брать тексты Маркса. Да? Марксизм не такое гомогенное вообще учение. Здесь там есть много очень разных текстов. Брать тексты психоаналитиков и смотреть, есть ли там возможность вот этой вот конкретного применения принципа фальсифицируемости. Но, тем не менее, критика такая и есть. И вот уже несколько раз упомянутый мною Томас Кун предлагает, соответственно, не иметь в виду, отбросить этот принцип фальсифицируемости. Давайте, он не слишком хорошо работает, говорит Томас Кун. Томас Кун один из самых известных философов науки XX века. В 1962 году Томас Кун написал книжку «Структура научных революций». Это вообще книжка, ну, тоже одна из самых цитируемых работ в XX веке по философии науки и по философии вообще. Вот. И цитируется она не в последнюю очередь в связи со своей скандальностью. Потому что Томас Кун говорит, что науку можно поделить на различные периоды. В науке есть периоды нормальной науки, когда существует парадигма, то есть такая система образцов научной работы. Ученые подчиняются этой парадигме, да, установленной системе образцов, и работают как нормальные ученые. А между вот этими периодами парадигм научных существует научная революция. И в этом смысле мы не можем даже сравнивать разные парадигмы. То есть вот он говорит, птолемеевская наука – это отдельная парадигма, да? Геоцентрическая система мира. Коперниканская наука – это другая парадигма. Теория флогистона – это одна научная парадигма. Кислородная теория горения – это другая научная парадигма. Да? То есть разные научные парадигмы. Между ними разрыв, научная революция, полное переключение гештальта, и мы имеем дело уже совсем с другой наукой. Кстати, это к вопросу о том, почему сложно отличить науку от лженауки. Да? Так вот, Кун предлагает свой критерий отличия науки от лженауки. Если у ученых есть своя парадигма, если у них есть свой научный язык, свои установленные термины, какие-то нормы научного сообщества, какие-то правила того, как они проводят исследования, мы можем считать, что это ученые. Понимаете, да? То есть такой социологический, социальный или даже, можно сказать, социологический критерий. Нет сообщества, нет институции, нет организации, нет журналов, не наука. Донаука или что-то параллельно науке существующее. Да? Вот такова позиция Куна. Ну, на самом деле, можно спросить, работает ли этот критерий, да, вот такой социальный критерий науки. Многие социологи научного знания, конечно, с восторгом будут говорить, что да, нам достаточно этого критерия. Есть организация, да, есть журналы, есть дисциплины, есть преподаваемые курсы. Наука. Вот все, достаточно, да, таких социальных критериев. Вот. Но по большому счету, конечно, работает не всегда, потому что вот эти же парапсихологи, да, они, в общем-то, вполне себе спокойно существуют в университетах, у них есть свои журналы, и я уже вам приводила в пример, и, может быть, еще успею упомянуть несколько статей, которые потом были признаны ненаучными, которые публиковались в научных журналах. То есть это не панацея, да, существование науки в такой социальной уже форме. Кроме того, Кун рождает одну очень большую проблему, которая связана с вот этой вот и новой проблемой, которая называется опасный релятивизм. То есть, смотрите, если у нас есть разные науки, да, то есть птолемеевская наука и коперниканская наука, то есть флогистон и теория горения, а мы вообще знаем, что такое наука? А у нас есть вообще единый критерий науки? То есть вроде бы Кун хочет нам дать способ отделить науку от псевдонауки, но при этом он множит разные науки, и мы теряемся. Так что же все-таки нужно называть наукой? Да? И в этом смысле это как бы такая, ну, очень, с одной стороны, серьезная провокация, которая нас заставляет перейти к следующему критерию. Вот. Но, в общем-то, следует признать, что ответ Куна не был абсолютно удовлетворительным. И следующий критерий, к которому я перехожу, называется систематичность научного знания или принцип целостности. В чем это заключается? В чем этот принцип заключается? Если появляется новая наука, которая претендует, что она абсолютно новая, она должна показать, как она связана с тем, что уже существует. Или показать, почему предшествующая наука включается в качестве частного случая в эту новую науку, или установить какие-то еще связи. Почему это очень важный принцип? Потому что большое количество тех, кого мы сейчас назовем псевдоучеными, претендуют на то, что они вот такие вот революционеры. Они вот такие вот предлагают такое новое, революционное, иное знание, которое официальная наука не принимает просто потому, что официальные науки, они все консерваторы. И они все сидят на своих ставках со своими грантами и не хотят видеть вот эту вот инновационность, понимаете? А вот мы тут пришли с нашими там новыми хронологиями или новыми идеями о развитии Вселенной, и мы — это действительно научное знание, но официальная наука консервативная не хочет нас признавать. Понимаете, вот для таких тезисов есть принцип систематичности. Если ты вводишь новое научное знание, покажи, в чем его научность, связав его с тем научным знанием, которое уже существует или которое существовало до этого. Потому что иначе мы действительно дробим научное знание, да? И мы утрачиваем целостность науки, мы утрачиваем вот ее систематичность. И в этом смысле так делали. Кстати, когда говорят вот эти иногда псевдоученые о революционности своей науки, они в пример приводят Коперника, Галилея, говорят, вот смотрите, вот они же тоже были революционерами, они же выступали против существующего знания. Вот. И потом они оказались правы. Но на самом деле Коперник и Галилей действовали совсем не так. А как они действовали? Действовали они следующим образом. Вот я, правда, у меня уже начинает заканчиваться время, я постараюсь, придется немножко свернуть. Значит, возьмем Коперника. Коперник публикует свою известную работу о вращении небесных сфер. И в предисловии к этой работе Коперник пишет: «Я очень долго сомневался, публиковать мне эту работу или нет. Потому что, вообще-то, взгляды, которые я в ней высказываю, очень новые. А новизна подозрительна. Я, конечно, понимаю, что назрело уже что-то, да, как-то изменить существующую систему, но новизна подозрительна. И что меня убедило, пишет Коперник? Во-первых, меня убедили друзья, меня убедили существующие противоречия в научном знании. И третье, важное, что меня убедило, я обратился к древним, говорит Коперник. И нашел, что представители античной мысли уже у них был вот этот взгляд по поводу того, что Солнце находится в центре, да, взгляды гелиоцентрические. То есть, смотрите, Коперник находит связь с прошлым. Более того, как свидетельствует один из друзей Коперника, который как раз ему рекомендовал публиковать эту работу, Георгий Ретик, он пишет, что Коперник все время повторял: «Я пишу свой труд в подражание Птолемею». В подражание Птолемею, да? То есть не против, а в подражание. Я просто хочу его улучшить. Вот. То же самое происходит и с Галилеем. Галилей, одна из таких его известных работ, «Диалог о двух великих системах мира». диалог. То есть одна система мира – это Птолемеевская, вторая система мира – это Коперниканская. В этой работе Галилей пытается, и на самом деле достаточно успешно, не буду сейчас воспроизводить этот ход его доказательств, но потом, если возникнет вопрос или останется время, я его расскажу, пытается показать, как совместимы учение Птолемея и учение Коперника. Представляете? Казалось бы, это совсем разное. То есть в одном случае Земля в центре, в другом случае Солнце в центре. В одном случае Земля покоится, в другом случае Земля вертится. Галилей показывает, как их совместить. Почему? Потому что для того, чтобы его взгляды были приняты научным сообществом, приняты окружающим, он должен показать, как его новые революционные взгляды связаны с тем, что уже существует. Понимаете, ему нужно вписаться в традицию. Да, потом, когда его взгляды будут полностью приняты, естественно, он забудет. Ну, как бы и все мы также забудем о том, что учение Галилея, вообще говоря, может быть связано с учением Птолемея. Да, учение Коперника может быть связано в физическом смысле с учением Птолемея. Вот. Но на первом этапе утверждения это сделать нужно. Конечно, вы можете мне возразить. Вы можете сказать, ну так Галилей это делал, вообще говоря, под дулом Инквизиции. То есть вообще-то Галилею эту работу заказали. Собственно, католическая церковь, ему сказали, ты должен написать опровержение учению Коперника. И у Галилея была, понимаете, такая нравственная коллизия. С одной стороны, он жертвует своей свободой и, возможно, даже жизнью, да, а с другой стороны, его научная честность не позволяет ему опровергнуть учение Коперника, которому он уверен, в правоте которого он уверен. И поэтому Галилей нашел как бы такой аккуратный выход. Он пишет диалог. Да, вот есть это учение, между ними есть связь. Но любопытно, значит, сторонника учения Коперника, ой, точнее, у сторонника учения Птолемея имя такое Симпличио, то есть простец. Да? Ну, такой, то есть человек, который не слишком хорошо соображает. И, в общем, там из контекста становится понятно, на чьей стороне Галилей. Но не, тем не менее, да, смотрите, Галилей понимает, что для того, чтобы его взгляды были признаны в качестве научным, он может даже выстроить связь с имеющимися научными концепциями, да, с признанными на тот момент научными концепциями. А вот некоторые современные сторонники так называемых альтернативно-научных взглядов, они выстраивают абсолютную оппозицию по отношению к современной науке. И вот в этом смысле, на этом основании мы их можем признать в качестве антинаучных. И вот здесь я проскакиваю эти два случая, Бэкона и Лобачевского, мы можем вот посмотреть на случай, антислучай, да, антислучай плоской земли. Вот эти плоскоземельщики, ведь по большому счету их единственная цель – это опровергнуть имеющиеся взгляды. Не утвердить свои даже, да, а представить какую-то альтернативу. И в этом смысле никакой связи с идеей шарообразной Земли, да, или с идеей Земли, которая вертится, у плоскоземельщиков нет. Исключительно отрицание, исключительно противопоставление. В такой же логике действуют некоторые более серьезные и, прямо скажем, более опасные научные или антинаучные установки, которые мы называем дениализмом или дениалистами. Или, вот, может быть, вы слышали такое название климат-скептики, или, может быть, вы слышали такое название антиваксеры, да, те, которые протестуют против вакцин. А вот это установки, которые опасны, во-первых, тем, что они, эти позиции занимаются учеными, как правило, учеными. Эти ученые, как правило, стараются подкрепить каким-то образом свои взгляды, хотя это подкрепление не слишком надежное. Мы можем вспомнить предыдущие критерии, там не всегда все критерии работают. Вот. Опасны эти установки тем, что вообще-то они приводят к гибели людей. Да, вот если мы говорим о движении антипрививочников, наверняка вы слышали о том, что в 98-м году известная статья о связи, тоже в одном из ведущих журналов, статья о связи аутизма и вот этой тройной прививки против кори, покраснухи и паротита. И после того, как эта статья была опубликована в журнале «Lancet», она потом, правда, была известный медицинский журнал, она потом была отозвана, потому что было установлено недобросовестное подтверждение, которое вот этот вот автор этой статьи использовал для того, чтобы вот подкрепить свои научные выводы. Но, тем не менее, это очень сильно повлияло на то, что люди стали отказываться от этой прививки. И был зафиксирован рост заболеваемости в Америке, и, соответственно, много людей пострадало. Один из таких известных случаев, вот, связанный с дениалистами, это ситуация в ЮАР, когда вот по сведениям исследователей с 2000 года по 2005 год погибло практически 330 тысяч людей, которые были заражены ВИЧ-инфекцией от того, что они вовремя не получили специальные препараты. А не получили они эти специальные препараты, как было исследовано, потому что президент ЮАР, президент ЮАР Таба Мбеки на тот период, а еще и член президентской консультативной комиссии по СПИДу, такой американский биолог Питер Дюсберг, они считали, что ВИЧ и СПИД никак не связаны, несмотря на то, что уже были подтверждения связи ВИЧ-инфицированных, да, и заболевания СПИДом. И связывали, более того, они связывали вот эту свою позицию против вакцин с антиколониальной позицией. Они говорили, что это, ну, как происки Запада, да, который хочет вот тут против нас выступать, и, соответственно, вот мы будем бороться с таким тлетворным влиянием Запада. Соответственно, это привело к гибели людей, и это такой очень известный трагический факт, который показывает, насколько опасны взгляды дениалистов. Ну и сегодня, наверное, нам очень известно и климат-скептики, да, которые тоже пытаются доказывать свою позицию, выступая вот против очевидности научного консенсуса в области климатологии, используя разные способы. Понятно, что с этим консенсусом не все однозначно. Ну, в том смысле, что понятно, что он нет стопроцентной уверенности у всех ученых. Под этим консенсусом относительно антропогенной природы климатических изменений не подпишется каждый климатолог. Но это не значит, что климатологи выступают по преимуществу против. Да? И более того, всем понятно, что делать вообще-то что-то нужно. А вот эти климатические скептики, они работают исключительно на отрицание наличия вот этого консенсуса. Причем они собирают в свои ряды тоже ученых, если вы посмотрите различного рода петиции, подписанные климатическими скептиками, там есть ученые в области климатологии в том числе. Вот, поэтому это достаточно такая опасная позиция, хотя вот ее можно в некотором смысле с помощью критерия систематичности или целостности научного знания опровергнуть. Вот. И, наверное, последний мой тезис перед выводами. Это тезис, касающийся существование науки в социальном политическом контексте. Ну, собственно, уже вот с этими дениалистами мы подошли к тому, что наука и псевдонаука включаются в социально-политический контекст. И когда наука оказывается достаточно серьезно политически ангажированной, то она чаще всего становится псевдонаукой. Да, в качестве такой псевдонауки я уже упоминала мичуринскую биологию, которой придерживался Лысенко и компания. В качестве такой лженауки мы можем упомянуть арийскую физику, которая была против еврейской физики во времена Третьего рейха. Там же мы можем упомянуть и расовую теорию. Кстати, вот недавно вышел хороший, ну, вышла, переведена была книжка Мацея Гурнова. Книжка называется «Великая война профессоров» о гуманитариях, ученых-гуманитариях, которые включались в вот в эти научные войны, поддерживая свои правительства, свои государства в период Первой мировой войны. Достаточно любопытная книжка с конкретными данными. Да, то есть как бы ученые включаются вот в эти политические противостояния. То есть антропологи начинают защищать там превосходство вот, собственного народа, да, и недостатки народа-противника. Там географы тоже включаются в это, выясняя, как как действительно должно быть поделено пространство в Европе. Или там психологи начинают выяснять, увидеть какие-то психотические черты у лидеров врага, ну и так далее, и так далее. Да? То есть в этом смысле вот как бы вот эта война профессоров и вообще говоря, политическая ангажированность науки, она вот обостряется в такие сложные политические периоды и, соответственно, чаще всего присутствует в таких авторитарных режимах, да, какими были вот и немецкая Германия, Германия периода Второй мировой войны и Советский Союз вот, примерно в этом же периоде. Вот. Однако нельзя сказать, что это исключительно в авторитарных режимах может быть. Если мы вспомним Евгенику, допустим, да, то это наука, которая возникла вполне себе в демократическом режиме. И тем не менее, можно считать, что это политически ангажированная наука. Есть ли здесь какой-то критерий, который может отличить науку от ненауки? Отличие тоже очень важно. Почему? Потому что здесь тоже люди страдают. Если мы вспомним расовую теорию, в результатах этих научных экспертных выводов могут уничтожаться немалые группы людей. Вот. И опять-таки эта наука позиционирует себя в качестве науки. Вот я упомянула арийскую физику. Сторонниками этой арийской физики были ни много ни мало нобелевские лауреаты Германии. Да, то есть это ученые, и при этом они вот разделяют физику на арийскую и еврейскую, да, и говорят о том, что какая правильная и какая неправильная. И вот это вот развлечение псевдонауки в социально-политическом контексте и реальной науки еще более сложно, потому что вообще-то в реальности мы понимаем, что все науки связаны с социально-политическим контекстом. Ну, по крайней мере, очень многие науки связаны. Климатология связана с социально-политическим контекстом. Социология, политология, да, даже вирусология и медицина в периоды пандемии, они все связаны с социально-политическим контекстом. Поэтому вот это отличие очень должно быть. У меня здесь как минимум есть два маркера, которые дают нам, может быть, возможность такое отличие провести. Первое. То есть маркеры, встретив которые, мы должны задуматься, наука ли это или все-таки, может быть, скорее псевдонаука. Первый маркер. Ученый дает однозначный ответ. Однозначный ответ, например, как нужно усовершенствовать человека в Евгенике? Да? Какие черты нужно оставить, какие нужно убрать? Да? Каких людей нужно там стерилизовать, а какие будут жить нормальной жизнью? Да? Вот такой однозначный ответ на проблемный вопрос, скорее всего, будет характеризовать те взгляды, к которым мы должны присмотреться, да, прежде чем будем им однозначно доверять. Или там специалист в области расовой теории, там, проведя какие-то исследования, скажет, да, в общем-то, эту группу можно уничтожать, да, потому что здесь нет чистой расы. Вот, соответственно, вот такая вот однозначность решений. И второй маркер, я его называю таким гуманистическим маркером, если угодно. Это если мы видим, что в результате каких-то научных экспертных выводов осуществляется какая-то эксклюзия, какая-то сегрегация, скорее всего, мы должны присмотреться к этим научным выводам. Может быть, они не являются в полной мере научными. По крайней мере, не стоит им безоглядно доверять. То есть, если мы, например, с вами сталкиваемся с климатологами, которые заботятся не только о нынешнем поколении, но и о всех следующих поколениях, то здесь нет никакой эксклюзии, нет никакого проведения различия. Вот этим выжить, а эти пусть как угодно так и существуют, да, после нас хоть потом. Вот в этом смысле, скорее всего, здесь работает вот этот гуманистический маркер не эксклюзии. Да? Ну и если наука действительно, а наука часто оказывается политически ангажирована, то, по крайней мере, в ней должна присутствовать рефлексия этой политической ангажированности. Да, мы занимаем какую-то определенную позицию, да, наши выводы способствуют поддержке какой-то определенной позиции, но об этом можно говорить открыто. Потом, если будет вопрос или останется время, я еще приведу пример. Сейчас не буду. Перехожу к выводам. Итак, у нас есть, хотя и проблематичны, но тем не менее, некоторая группа маркеров, которые позволяют нам отличать науку от псевдонауки или от альтернативных научных взглядов, которые претендуют на то, чтобы считаться научными, или существуют параллели с наукой, но претендуют на доверие людей. Доказательность теоретическая, доказательность эмпирическая, воспроизводимость, фальсифицируемость, систематичность, принцип целостности и вот эта вот проблематизация однозначности и принцип гуманизма. В принципе, мы можем их задействовать. Более того, мы можем их задействовать, даже не будучи учеными. Можем их задействовать, будучи непрофессионалами. Если мы хотим думать, доверять нам этим научным взглядам или не доверять, можем иметь в виду эти критерии. Ну и последний мой вопрос. И что нам делать, если мы, собственно, выявляем какое-то наличие, да, ненаучных взглядов, как нам с ними поступать? Вот этот, собственно, сакраментальный вопрос, который вынесен в названии этого курса лекций, да, «Бороться или смириться? Что делать с лженаукой?» Вот я предлагаю свой ответ на вопрос, что делать. Во-первых, нужно задаться вопросом о том, почему, собственно, распространены вот эти псевдонаучные взгляды? Почему чем дальше развивается наука, тем больше этих псевдонаучных взглядов становится? С чем это связано? И давать ответы на эти вопросы. Вот я предлагаю несколько быстрых ответов. Во-первых, псевдоученые остаются, потому что они стремятся уподобиться тем, кто занимается престижной деятельностью. Престижной, ценимой обществом. Деятельностью, той деятельностью, которой доверяют. И в этом смысле это привлекательно. И поэтому ученым быть модно, что называется. И поэтому учеными быть стремятся. Это один из принципов, да, или один из мотивов возникновения в том числе псевдонаучных идей. Второй мотив. Это такой акцент на одном из направлений научной деятельности – желании получить ответы на вопросы. Да? То есть ученые стремятся получить ответы на настоящие вопросы. Но те ответы, которые получают ученые, они очень сложные. Они непонятны всем нам, непрофессионалам, да? Но они влияют на нас. И в этом смысле мы можем слушать тех, кто дает ответы, но дает простые ответы. Да, простые ответы, которые позволяют нам ориентироваться в окружающем мире, которые служат нам, да, для основания практических действий. Да? То есть ученые слишком все усложняют. Ученые слишком высоки и слишком непонятны. Да? А мы хотим ответов, и мы хотим понятных ответов. И это естественное желание. Ну и последний принцип. А последний принцип – это борьба с иерархией. Ученые слишком высоко себя ценят иногда. Эта позиция называется научный империализм или экспертократия. И в этом смысле, борясь с этим научным империализмом и экспертократией, возникает склонность выдвигать альтернативные научные взгляды, да, и, соответственно, пропагандировать эти альтернативные научные взгляды для того, чтобы, ну, как бы демократичным был мир интеллектуальный. И в этом смысле вот из такого рода положения дел вот с этими вопросами следуют и последующие стратегии. Что нам, собственно, делать? А делать нам, как минимум, двойственное. Повторяю, не бороться. Потому что, когда мы начинаем бороться, да, мы имеем в виду победить. А в данном случае вы понимаете, что победа полная невозможна. Потому что нам всегда будет хотеться простых ответов на наши вопросы. Поэтому псевдонаука будет существовать. Да, и в этом смысле ее не получится победить. Но можно с ней разговаривать. Можно разговаривать с представителями альтернативных взглядов. И показывать, каково их место. Ну да, плоская земля. Но ведь понятно, да, что есть определенные естественные аргументы за эту плоскую землю. Да, мы понимаем, что вот когда я смотрю вот вдаль, земля кажется плоской. Это естественная позиция. Наука, вообще говоря, противоестественна. Да? Мы видим маленькое солнце, а ученые нам говорят, что оно очень большое. Это противоестественно. Поэтому так и можно разговаривать с представителями альтернативных взглядов. Разговор с представителями альтернативных взглядов, не имеющий в виду их заткнуть, делает нас сильнее, потому что мы оттачиваем свои аргументы. Да? Мы умеем объяснить свою собственную позицию. И последнее – это разговаривать с публикой, разговаривать с непрофессионалами. А это то, что делать нужно ученым. Учиться объяснять себя простыми словами. И более того, учиться показывать, что в науке есть не только однозначные ответы, а есть проблемы, которые мы можем в том числе решать вместе. Ну и, в общем, я надеюсь, что этот наш последующий курс именно таким и будет. Разговор ученых с ненаучными субъектами, который приведет к взаимопониманию. Спасибо.
Друзья, у нас есть время для вопросов, но я прошу вас подняться, подойти и задать их в микрофон. Спасибо.
А громко можно сказать?
А запись идет, поэтому нужно, чтобы мы говорили микрофоны.
Добрый день, спасибо. Меня зовут Иван. Я хочу вам задать такой вопрос. Обратите внимание, нравится вам или не нравится. То есть не в том смысле, что правильно, неправильно, я вот это понимаю так или не так, а нравится вам или не нравится. То есть оно вам приятно или неприятно.
Так.
Высказывание Пола Фейерабенда: господство науки есть угроза с демократии. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, такой двойственный ответ. Сначала я скажу, в науке не место оценочным суждениям. Об этом сказал Макс Вебер. Да? Вот. Но я отвечу. Я, безусловно, отвечу, потому что современная философия науки говорит о том, что наука связана с ценностями. И наоборот, если мы пытаемся мыслить науку в качестве нейтральной, мы проваливаемся. Поэтому я отвечу. Мне нравится. И более того, я считаю это высказывание адекватным. То есть вы сказали правильно, неправильно. Я скажу и нравится, и адекватно. Фейерабенд не так прост. Да? Я могу развернуто аргументировать. То есть понятно, что мы не должны выдергивать из контекста, да, фразу. То есть у Фейерабенда есть море аргументов. Кстати, столетие Фейерабенда отмечается в следующем году. Вот. И вот я даже буду принимать участие в одном конгрессе, где будет делаться пленарная сессия, посвященная столетию Фейерабенда, которая будет называться «Наука в свободном обществе». Вот, поэтому да. Я в определенном смысле, то есть повторяю, я в определенном смысле на стороне Фейерабенда. Хотя есть некоторые подходы, и я тоже их буду рассматривать, которые считают, что Фейерабенд один из, так скажем, тех исследователей науки, которые служат основанием для дениализма. Вот этого вот климат-скептики и прочее-прочее. Да? И я это буду воспринимать всерьез. Видите, оценивать как нравится, это не значит безоглядно любить. Спасибо за вопрос.
Спасибо за доклад. Мой вопрос следующий. То есть, во-первых, предыдущему у меня возникла мысль, что тема доклада тоже довольно оценочная. Да? Наука и лженаука. Это явная такой маркер, оценка. Так вот, мой вопрос следующий. Кто вот тот человек или организация? Вообще, как мы решаем, кто принимает решение, что есть наука, что есть не наука? И вот, в частности, вот вопросы экологии тоже. Вот
да.
Тут, ну, в вашей речи было понятно, кого вы считаете кем, но, тем не менее, вот со стороны, вот как это...
Да, спасибо большое. Смотрите, я на самом деле... постаралась смягчить название. Та форма, в которой поставлен вопрос, согласитесь, она все-таки звучит не слишком однозначно. Может ли быть отделена наука от лженауки? И я старалась быть не слишком идеологичной в своем выступлении. И вот, что касается, сейчас, простите, конкретного ответа на вопрос, я полагаю, что здесь субъектом является, собственно, тот, кто отвечает и берет ответственность за этот ответ. Например, если я занимаюсь философией, да, у меня тоже есть, я встречаю в сообществе, в научных конференциях людей, которых я бы назвала скорее псевдофилософами. Вот, и я с ними буду разговаривать, и я буду субъектом ответственности, и субъектом суждений, субъектом ответственности за суждения и за выводы. Вот. Или я буду рассматривать какую-то науку, в которой я не являюсь профессионалом, тогда я буду как обычный гражданин, да, оценивать там вот тех же климат-скептиков, да, или там каких-то дениалистов, которые там про вакцинацию или там про медицинские баски, все. То есть в этом смысле нет избранного субъекта, на мой взгляд. Спасибо.
Так, здравствуйте. Меня вот зовут Антон. Вот сейчас признаюсь, ваша лекция очень интересно показалась. Два часа пройти вообще незаметно.
Спасибо, мне тоже.
Да. Вот, постарался.
Я кучу всего не успела, правда.
Да, да. Ну вот хотел задать еще один вопрос, у меня сложился такой. Вы упоминали пример Галилея, когда он доказывал теорию, ну, гелиоцентрическую теорию, да.
Да.
Пытался дополнить Коперника. И вы упоминали, что он использовал, ну, диалог,
да,
с простецом.
Да.
А разве это вот не считается вот с его стороны таким, ну, аргументом соломенного чучела? Ну, просто, например, у людей, ну, сторонников расовой теории было похоже такое суждение. Они выдвигали, ну, тоже арийскую и еврейскую науку. Их наука, наша наука, то есть, и вот их, да. Вот,
их плохая, они неразумные, они такие простецы. Да.
Да-да-да.
Спасибо большое. Я думаю, так можно было бы сделать, если бы при этом Галилей не рисковал своей свободой и жизнью. То есть он не побоялся. Понимаете, отличие Галилея от представителей расовой теории были у власти, Галилей сидел в запертой, да, инквизиции. И в этом смысле, и тем не менее, он позволил себе такое именование, он рисковал. Поэтому Галилея мы можем оправдать. Да? Он это делал, несмотря на, да, а представители расовой теории делали это, потому что им это было позволено.
Ну, разумеется, вот ретроспективно смотреть, то у Галилея были вот такие вот обстоятельства.
И нравственные в том числе, да.
Да, угу. Нравственные. Но это разве не делает его теорию более слабой в конечном счете?
Перед лицом чего?
Ну, перед лицом, допустим, наших современников или там кого-то еще. Или, ну, его потомков, допустим. Ну, смотрим вот так вот.
Спасибо. Вы знаете, мне кажется, что вообще, вот еще раз, третий раз, да, хочется повторить про отсутствие оценочных суждений, да, в науке. Вот, безусловно, ну, то есть очень легко оценивать, особенно ретроспективно. И я бы сказала так, что, конечно, эта позиция будет не особо сильной, особенно если мы учтем, что современные астрономы вообще-то продолжают использовать Птолемеевскую систему, то есть что Земля находится в центре, при расчете координат небесных тел в Солнечной системе. Да? То есть они берут as if, да, Земля в центре, вот, и, соответственно, расчет. Вот. А в этом смысле полностью не отброшено. То есть Птолемеевская система остается используемой в качестве инструмента. Не в качестве такой картины мира, но в качестве инструмента. Вот. Но я считаю, что если очень хочется оценивать, то мы должны действовать контекстуально. Да? Мы должны учитывать контекст. И когда мы оцениваем фразы, да, и когда мы оцениваем действия и поступки, мы должны учитывать комплекс обстоятельств. Иначе мы будем мыслить абстрактно. Нас философы учат так не делать. Не будем мыслить абстрактно. Поэтому у Галилея был очень специфический контекст. Мы должны его иметь в виду. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо еще раз вам. Здравствуйте. У меня очень простой вопрос. Может быть, я недостаточно внимательно слушал, но вот мне бы хотелось у вас уточнить одну очень простую мысль. Наука с точки зрения пользы для общества, для обычной жизни людей, это всегда положительная коннотация. А псевдонаука – это всегда отрицательная коннотация?
Это вопрос. Спасибо большое. Не так. То есть в этом смысле псевдонаука не всегда отрицательная коннотация, даже для ученых. Я об этом, да, помните, сказала вначале, что в рамках псевдонауки, да, происходят какие-то, ну, любопытные, возникают какие-то любопытные догадки, которые потом оказываются подтверждаемыми, да, или возникают какие-то любопытные стратегии. Или можно воспринимать псевдонауку как, ну, как бы мотивирующую, да, интерес, ну, подхлёстывающий интерес. Вот. И с другой стороны, и с наукой не все идеально. Вообще говоря, это вот положение дел становится очевидным для, по крайней мере, философов науки, историков науки с первой половины 20 века, когда наука оказывается не только производителем, так скажем, всяких там материальных благ, да, а она становится орудием идеологии, она становится производителем оружия, да, оружия массового уничтожения в том числе. И в этом смысле не такое уж наука абсолютное благо. Вот. И именно поэтому становится необходимой и действенной только в 20 веке то, что называется научная политика, управление наукой. Потому что куда наука может пойти? В разные направления. Да? И нужно иметь в виду, что, чтобы сохранить науку как гуманистический проект, да? Как ту, что направлено на общественное благо. Вот. Поэтому с наукой тоже бывает разное. Безусловно. Конечно, да. Спасибо. Когда я говорю «наука», получается, что я одновременно предполагаю ученого, его работы, причем его разные работы, коммуникацию в научном сообществе, да, взаимодействие между дисциплинами. Сразу очень многое. Поэтому вот в этом случае, опять-таки, мы должны конкретно говорить. Да? Вы простите, что я так говорю абстрактно. Наука. Естественно, тут важные детали. Спасибо за уточнение.
Мораль?
Ну, я люблю очень Канта, знаете. Вот, наверное, поняли, да, один из немногих философов, которого я тут упомянула. Мораль наднаучна по Канту. То есть в этом смысле она не вне научна, а научна.
Спасибо большое. Вот тоже короткий вопрос. Вот вы упомянули кратко понятие научного консенсуса. А вот если смотреть вот с точки зрения фальсифицируемости, то есть не пренебрегаем ли мы тогда этим принципом, когда говорим, что вот в науке есть единое мнение и вот все.
Спасибо. Действительно, пренебрегаем. Более того, знаете, я тут недавно встретила одну статью с очень симптоматичным названием. Вот сейчас я, боюсь, не смогу ее строго воспроизвести, но идея этой статьи состояла в следующем. Если ученые, наконец, перестанут изображать, что у них есть консенсус по многим вопросам, им будут больше доверять. Вот, потому что очень часто это просто, как, понимаете, фигура речи и скорее, ну, такой политический, в смысле policy, жест, да, у нас есть консенсус, а по большому счету консенсуса нет. Вот у меня моя коллега недавно защитила кандидатскую диссертацию в области филологии. И знаете, там было о чем? Она исследовала статьи ученых-естественников на предмет маркеров познавательной модальности. Ну, то есть познавательная модальность – это уверенность, неуверенность и так далее, и так далее. Так вот, она обнаружила, что чем больше авторов у статьи, тем меньше уверенность у ученых. Тем больше в этой статье появляется маркеров неуверенности. Что уж говорить о всеобщем консенсусе. Так что да.
Ну, то есть спасибо. В разговоре с, ну, там, с тем, кто сомневается, или тем, кто против, как лучше не упоминать про консенсус тогда? Или как? Или просто аргументами?
Смотрите, консенсус... Ой, консенсус работает как аргумент в области публичной политики, в области принятия решений. Поэтому сомневаться в консенсусе, если речь идет об области принятия решений, тем более срочных решений, лучше не надо. Пусть его мы примем. Но если мы говорим о какой-то научной дискуссии, то, скорее всего, ученые честно скажут, что, ну, вообще-то с консенсусом не все хорошо. Более того, есть даже в науке такое понятие «неприрученные проблемы» называется. Это понятие обозначает такие проблемы, у которых даже нет единой формулировки. Что уж говорить о консенсусе по поводу решения этой проблемы, если ученые даже не могут договориться, как ее формулировать, понимаете? Вот. И поэтому вот я, например, когда там пишу и думаю, я говорю скорее не о консенсусе, а о компромиссах. Вот. Это, мне кажется, более релевантное понятие, в том числе в области принятия решений на основании научного знания.
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте, хотел такой вопрос задать. Пока слушал вашу лекцию, задумался. Вы говорили то, что, по сути, были такие кейсы, когда какие-то, ну, скажем так, подходы со временем становились антинаучными, ну, по мере развития науки. И еще вы говорили то, что, получается, сейчас наука растет, развивается, но при этом развиваются и антинаучные. Да. У меня вот появилась такая мысль, а не означает ли это то, что, в принципе, лженаука – это вот, ну, не то, что с ней надо там бороться или смириться, а она вообще отчасти, не отчасти, а может быть, даже в целом нужна науке, лженаука науке, потому что как бы получается, что наука, когда... скажем так, пытается ей как-то противостоять. Вы сами говорили, то, что аргументация становится сильнее. Да. И плюс то, что сейчас лженауки не становятся меньше. Возможно, они, как бы, как сказать, такие взаимосвязанные системы, которые друг без друга не могут.
Я бы сказала так. Здоровая конкуренция поддерживается. Да? Вот знаете, это вот к Фейербенту тоже. То есть его мысль-то в этом была, да? В том, чтобы сохранять альтернативные подходы для того, чтобы не возникало такое науковерие. Понимаете, когда у нас есть только научные взгляды, и мы даже не будем объяснять, почему они у нас такие. Вы просто поверьте, потому что у нас нет никаких альтернатив. Маленький такой кейс расскажу. Есть такой современный эпистемолог Стивен Фуллер. У него, кстати, на русском языке много книжек, в том числе про постистину. Есть одна очень любопытная книжка. И вот он пишет, что однажды его пригласили на суд в Америке в качестве эксперта, где принималось решение по поводу того, преподавать ли в американских школах теорию разумного замысла. Вот эту альтернативу эволюционизму. Да? Но он говорит, я, конечно, сразу же понимал, что как только выяснится, что теория разумного замысла это и есть креационизм, сразу же суд закончится, потому что преподавание религиозных доктрин в публичных школах в Америке запрещено конституционно. Но Фуллер говорит, я был поражен, насколько слабыми были аргументы сторонников эволюционной теории. То есть пока были слушания, понимаете, аргументы сторонников теории разумного замысла были сильнее. Вот в этом смысле это просто даже тренировать эвристическую способность. У меня есть аспиранты и представители Института наук о Земле. Мы тоже с ними это обсуждаем. Они говорят, ох, как трудно разговаривать с плоскоземельщиками. Представляете, люди, которые профессионально занимаются тем, что Земля вот этот эллиптоид, да, вот, они не могут разговаривать с теми, кто считает, что Земля плоская. Вот, нужно тренироваться.
Спасибо.
Спасибо.